101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем будем говорить сегодня.
В целом, материал, который как раз и касается происхождения слов, как правильно надо произносить наши русские пословицы, поговорки, таким образом получает эту информацию.
Как подтянуть русский язык у наших детей? Об этом программа «Русского мира». Конечно, узнаем, что происходит в мире, Канаде, и немного поговорим о спорте и поразмышляем о причине голода в мире. И о многом другом узнаем сегодня. Но сначала музыка на нашей волне.
Был обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей. То ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Что-то я ей пел про ресницы, и на ушко ей шептал дребеденья. Только вдруг она взлетела, как птица, то ли девочка, а то ли видение. Смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день я. Я искал ее, да только без толку, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
Наша волна.
Я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведенья, я ищу в толпе глаза ее жадно, то ли девочки, а то ли видения. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, и пусть мне приснится то ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Бывший президент Египта Хосни Мубарак подписал документ, согласно которому он отказывается от всего своего имущества и сбережений в пользу государства, сообщила местная газета «Аль-Ахрам». Мубарак выразил надежду на то, что этот шаг позволит ему выйти на свободу. Ранее супруга Мубарака Сьюзен была выпущена на свободу из предварительного заключения после того, как она также согласилась передать свои финансовые активы, а именно 4 миллиона долларов государству. В Гватемале, недалеко от границы с Мексикой, найдены обезглавленные тела 25 мужчин, двух женщин и двух детей. По словам шефа полиции, убийство, скорее всего, связано с борьбой организованных преступных группировок за контроль над этим местом, который служит перевалочным пунктом для контрабанды наркотиков из Южной Америки в США. «Это самая страшная резня, что мы видели в нашей новейшей истории», заявил агентству Рейтер представитель полиции Дональд Гонзалес, имея в виду период с 1990 1996 года, когда в Гватемале закончилась многолетняя гражданская война.
FM 101.9.
В Европе больше не останется открытых границ. Такая серьезная опасность существует. Об этом в интервью каналу Russia Today заявил генсек Совета Европы Торнберн Ягланд. По его словам, открытие границы представляют два вида угроз. Первый – это международная преступность. Эта угроза существует на протяжении многих лет. Второй – это давление на границы Европы извне, заявил чиновник. Комментируя многотысячную волну иммиграции в страны Евросоюза, спровоцированную беспорядками в арабском мире, Ягланд сказал, что европейские страны не готовы принять волну мигрантов из арабских стран. По объявленным данным, в результате эпидемии холеры, свирепствующей на Гаити с октября прошлого года, погибли 5234 человека. Признаки заболевания с начала эпидемии наблюдались более чем у 302 тысяч жителей Гаити. Из них почти 160 тысяч были госпитализированы. В докладе, созданном по требованию ООН комиссии по расследованию инцидента, говорится, что избежать сложившейся ситуации было невозможно из-за несоответствующих нормам санитарных условий в месте расположения непальских солдат, передает РИА Новости. Наша волна. Неизвестный вирус унес жизни трех детей, проживавших в курортном городе Эль-Гуна на египетском побережье Красного моря, сообщил в среду египетский интернет-портал Аль-Ахрам. Проведенные медиками анализы подтвердили, что речь не идет о вирусе свиного гриппа. Специально сформированная Министерством здравоохранения комиссия эпидемиологов продолжает выяснять, о каком вирусе идет речь. Министерство по делам разведки Ирана заявило, что разоблачена агентурная сеть ЦРУ и что арестовано более 30 человек. В заявлении, зачитанном по государственному телеканалу, говорится, что эта сеть пыталась вербовать иранских граждан для шпионажа в области ядерных и аэрокосмических программ Ирана, в университетах и экономических организациях. Министерство заявило, что агентов вербовали через дипломатические представительства США в таких странах, как Турция, Малайзия и Арабские Эмираты. Вербовка агентов проводилась в так называемых агентствах по труду. Устройству. Обращавшимся в них гражданам Ирана обещали американские визы и вид на жительство в США в обмен на сотрудничество.
FM 101.9.
Развертывание американской системы противоракетной обороны ПРО будет представлять реальную угрозу силам ядерного сдерживания России после 2015 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Российской Федерации Андрей Третьяк. По словам Третьяка, первый и второй этапы создания ПРО, которые планируется осуществить до 2015 года, серьезной опасности для России не представляют. Однако после этого, как рассказал генерал, появится реальная возможность поражения российских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. В социальной сети Facebook запущен спам-вирус. На страницах пользователей появляются якобы написанные их друзьями сообщения, а под ними, кроме стандартных функций «мне нравится» и «комментировать», появляется третья опция – активировать кнопку «мне не нравится». Если кликнуть на нее, система переадресует пользователя на сайт, запускающий вредоносный скрипт. Facebook является самой популярной в мире социальной сетью, в которой зарегистрировано более 600 миллионов аккаунтов. Наша волна. МВД Российской Федерации предлагает законодательно ввести выборочный досмотр пассажиров метрополитена, сообщает российская газета, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и спецслужбах. Уникальный проект сейчас проходит практическую обкатку в московском метро. Полицейский, выдергивающий подозрительного пассажира из толпы, должен владеть специальными психологическими навыками, пройти особую подготовку. Человека, скажем, с объемным багажом или с насторожившей внешностью попросят пройти в специально оборудованный проверочный пункт, где багаж пропустят, как в аэропорту, через ленточный транспортер, а самого пассажира проверят через рамочный металлодетектор. Следственный комитет России взялся за проверку московских налоговиков, которых друзья погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обвиняют в причастности к хищению более 5,5 миллиардов рублей из российского бюджета. По их сведениям, мошенническую операцию раскрыл сам юрист, за что его впоследствии попытались устранить. Между тем, расследование непосредственного уголовного дела по факту гибели Сергея Магнитского продлено на 3 месяца до 24 августа, сообщает Интерфакс.
FM 101.9.
20 мая 1991 года был принят закон, разрешавший гражданам Советского Союза выезжать за границу. Эксперты называют это событие важнейшим за последние десятилетия. В создании многих советских людей так называемый «железный занавес», отделявший СССР от остального мира, рухнул только после того, как они получили реальное право на свободу перемещения. Случилось это ровно 20 лет назад. Другое дело, что до сих пор далеко не все этим правом могут воспользоваться. Только примерно 20% граждан России имеют материальные возможности постоянно ездить за рубеж. Там, где нет железного занавеса, всегда существует занавес экономический и материальный. Трехдневную всероссийскую акцию с требованием мест в детских садах проводит движение «Российским детям доступное образование». В Волгограде к общероссийской голодовке в защиту прав детей на бесплатное дошкольное образование присоединились 30 женщин, детям которых не нашлось мест в детских садах. В Петербурге всего 5 участников этого движения. Они уже написали много писем в разные инстанции, включая приемную президента России, с требованием ликвидировать очереди в детские сады, но не с помощью уплотнения групп. Поскольку ответа не последовало, они решили прибегнуть к голодовке.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Открылся сайт виртуальных экскурсий по Русскому музею, сообщает Итартас. Любой посетитель сайта может совершить прогулку по всем зданиям музейного комплекса, в том числе по Михайловскому, Строгановскому, Мраморному и Летнему дворцам. Сайт виртуальных экскурсий работает на 3 языках – русском, английском и финском. По меньшей мере 4 человека погибли и более 120 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7 балла, произошедшего в Турции в ночь на 20 мая. Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован на юго-западе страны в уезде Сима в провинции Кютахья.
FM 101.9.
20 сильнейших мужчин Эстонии в пятницу установили мировой рекорд, сдвинув с места весящий 20 тысяч тонн круизный корабль «Baltic Queen», принадлежащий судоходной компании «Таллинг», сообщило эстонское телевидение. Для установления нового мирового рекорда было необходимо сдвинуть «Baltic Queen» как минимум на 10 метров. Судно «Baltic Queen» длиной 212 метров и шириной 29 метров является одним из крупнейших круизных паромов данного типа на Балтийском море. И у нас в Ванкувере начался круизный сезон. Однако дожди все равно продолжаются. Дорогие друзья, далее в программе узнаем, сколько лишних пищевых продуктов производится в мире. Поговорим о том, что можно сделать, чтобы наши дети правильно говорили по-русски. И расскажем о спортивных событиях.
Подряд с неба льет серый дождь, и в далекой Москве меня ждешь ты и ждешь. Погода нелетная, мой самолет где-то в городе Н сутки вылета ждет. Арестован дождем, думаю лишь об одном. Газеты и журналы давно пролистал. Я шлю смски одну за другой, а за окнами небо все льется рекой. Арестован дождем, думаю лишь об одном. Это дождь, я знаю, не верю,
слушаете радиопередачу «Наша волна». Следующий материал предоставлен радиостанцией «Русский мир» нашим партнерам.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Культурные события, положение русского языка в разных странах, жизнь диаспор. Все это слушайте в информационной программе «Русский мир в действии».
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Русский мир в действии» в студии Любовь Курьянова. В крупных российских городах, куда приезжает основной поток мигрантов, предпринимаются попытки решить языковую проблему. Раньше ее практически не было, ведь русский язык знали все граждане бывших республик Советского Союза. А именно они составляют основную часть гастарбайтеров. Для нынешних мигрантов русский язык уже иностранный. Для языковой адаптации приезжих в российских городах создаются школы, открываются курсы русского языка. Более подробнее об этом поговорим прямо сейчас. Лучше всего великие и могучие осваивают дети мигрантов. Только в Москве действует 15 школ для таких детей. В течение года ребята изучают язык, историю страны и города, а затем переходят в обычные столичные школы. А в Санкт-Петербурге юных иностранцев учат русскому в игровой форме. Например, проводят фестивали русского языка, где они могут поучаствовать в самых разных забавных конкурсах. Чтобы заинтересовать школьников, педагоги придумывают нестандартные методики. Например, одна из школ предложила программу «Доброе утро. Русский язык», рассказывает директор Царско-Сельского фестиваля русского языка Наталья Чадина.
В школе свое радио, есть радиоузел, и утром звучит такая программа. Один день готовят один класс, другой день другой класс. И в целом материал, который как раз и касается происхождения слов, как правильно надо произносить наши русские пословицы, поговорки. Таким образом получают эту информацию и родители, которые приводят детей. Очень интересный проект «Песенка к знаниям лесенка». Русский язык очень сложный, и не так легко и просто запомнить грамматику. Ребята с помощью самых популярных наших русских песен положили правила грамматики на эту музыку, написали стихи, и они выпустили целый диск.
Со взрослыми сложнее. В России пока нет механизмов, которые бы мотивировали гастарбайтеров к изучению государственного языка, отмечает представитель Комитета межрегиональных связей и национальной политики администрации Москвы Владлен Боков.
Если взять, допустим, Объединенные Арабские Эмираты, где мигранты составляют около 80% населения, даже более 80% населения. Там нет ни одного, кто бы не знал языка этой страны. Там просто его не пустят. Поэтому я считаю, что не менее эффективно это уже учитывать адаптационный потенциал людей, когда их набирают сюда в трудовой набор. И вводить критерии знания русского языка тоже достаточно, чтобы человек мог общаться не просто 2-3 слова.
Многие работодатели специально открывают на своих предприятиях курсы для иностранных сотрудников, чтобы сделать их труд более эффективным. Оригинальный способ привлечь приезжих к изучению русского языка нашли в Санкт-Петербурге. Там уже 2 года успешно работает школа сервиса «100 профессий». Вот что рассказывает ее директор Ирина Воронова.
Так как мы учим людей не только языку, но и профессиям, включая общестроительные, сантехнические, электромонтажные, ну, и так далее. В обязательном порядке даже для сдачи экзамена у нас, тех, кто не владеет достаточно хорошо русским языком, приглашаем выучиться. Могу сказать, что даже если люди учатся на профессию платно, мы предлагаем курсы русского языка бесплатно.
Важно, чтобы таких школ в России становилось больше, убеждена Ирина Воронова. Ведь знание языка – это не только возможность общения, это единственный способ адаптации к культуре и традициям страны, в которой мигрант живет и работает, интеграции в российское общество. С вами была программа «Русский мир в действии» и я, Любовь Курьянова. До встречи!
Свежие культурные новости, комментарии экспертов, репортажи с места событий и не только. Слушайте в программе «Русский мир в действии».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
мной, подруга семиструнная. Душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вот там звезда одна горит так ярко и мучительно. Лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей, не знает без того она, что к ней тоскою долгих лет вся жизнь моя прикована. Эх, жизнь, моя жизнь, к сердцу сердцем ты прижмись. На тебя греха не будет, а меня пусть люди судят. От зари и до зари тоскую, мучусь этую, так пой же мне, договори ту песню недопетую. Две гитары зазвенев, жалобно заныли. Старый друг мой, ты ли? Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Шокирующая новость.
Каждый год во всем мире выбрасывается 1,3 миллиарда тонн еды. По заказу ООН подготовлен доклад, цифры в котором, мягко говоря, пугают. Из 3 килограммов продуктов один отправляется на помойку.
Количество голодающих в мире снизилось на 100 миллионов. Отрапортовали в конце прошлого года в ООН. Теперь эта цифра составляет 925 миллионов человек. Почти миллиард. Каждый шестой житель Земли постоянно или время от времени испытывает острую нехватку в еде.
И на фоне этого данные нового доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО выглядят не меньше, чем издевательство над этим миллиардом. Каждый год жители развивающихся и тем более развитых стран выбрасывают 1,3 миллиарда тонн еды. В мусорные контейнеры отправляются треть всех произведенных и купленных продуктов.
Нехитрая математика поможет понять, что если разделить это количество на количество голодающих, то этих самых голодающих в мире вообще не останется. Каждому достанется больше тонны еды в год. Так в чем же проблема?
Доклад под названием «Мировые потери продовольствия и пищевые отходы» был составлен по заказу ФАО Шведским институтом продовольствия и биотехнологии. Основные выводы таковы. Промышленные страны теряют в год год 670 миллионов тонн, развивающиеся 630 миллионов тонн. В богатых странах на помойку отправляется столько пищи, 222 миллиона тонн, сколько производят во всей Центральной и Южной Африке. В основном выбрасывают фрукты и овощи, а также коренья и клубни.
В докладе есть две категории – продовольственные потери и отходы. Потери происходят на всех стадиях – производства, сбора, хранения, обработки и транспортировки. Все из-за плохой инфраструктуры в развивающихся странах. Это и неэффективные методы сбора урожаев, и слабый контроль, и плохая логистика.
А вот в развитых, богатых государствах и появляются как раз те самые пищевые отходы, о которых бедным странам лучше вообще не знать. Розничные сети и потребители отправляют в помойку тонны продуктов, еще годных к употреблению. Небольшое сравнение. В Европе и Северной Америке на душу населения приходится 95-115 килограмм пищевых отходов в год, в то время как в Африке и Юго-Восточной Азии этот показатель не превышает 11 килограммов в год. Зачем нам столько?
И действительно, у меня тоже возникал вопрос, когда видишь в магазине такое изобилие пищи, но ведь мы же понимаем, что ее сегодня просто не раскупит народ. Куда это все идет? В развитых странах огромной проблемой является перепроизводство продуктов. Никому, по сути, не нужное и, как следствие, вынуждающее людей отправлять излишки на помойку. Розничными сетями давно установлена мода на, так сказать, красивые продукты. В супермаркетах больших городов никто не будет покупать мятые помидоры или слегка лежалые фрукты, которые, хоть и не потеряли своих качеств по внешнему виду, не удовлетворяют навязанным критериям.
Да, так называемый товарный вид. Отсюда целый комплекс проблем. Продовольственные потери и отходы приводят к большой растрате ресурсов, включая воду, землю, энергию, рабочую силу и финансы, и производят ненужные выбросы парниковых газов, которые стимулируют глобальное потепление и изменение климата. Вот как все повязано. Что же делать?
Проанализировав все стадии потерь, авторы доклада пришли к нескольким выводам. Во-первых, необходимо оптимизировать систему поставок продуктов питания. В первую очередь, это инвестиции в инфраструктуру, транспорт, обработку и упаковку. Во-вторых, необходимо помогать фермерам выходить непосредственно на покупателя, для того, чтобы продукты проделывали наименьший путь от производителя к потребителю. Например, организовывать фермерские рынки и открывать небольшие фермерские магазины.
И, наконец, авторы доклада уверяют, что пора что-то менять в умах самих покупателей. Они не должны стремиться купить три по цене двух и в итоге один выбросить. Должны выработать привычку брать по силам. Проще говоря, рассчитывать свой рацион. Для этого докладчики предлагают менять потребительское отношение, начиная со школьного образования и государственных программ. Главная задача – дать понять потребителям, что стоимость и ценность пищи – вещи несколько разные.
Дорогие друзья, я, Анатолий Брусиловский, приглашаю вас на концерт популярного российского поэта, композитора, музыканта и исполнителя Сергея Трофимова, который состоится в воскресенье 29 мая в 17 часов в концертном зале «Рива Рок Казино». Подробная информация и билеты по телефону 604-241-8949 на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Радиостанция CITA приглашает настроиться на передачу French Connections. Французская музыка, занимательные истории. Все это можно услышать в эфире на FM 101.9 по четвергам. Подробности на сайте www.cita.ca.
Позади вокзал, город спит давно. И еще саднит время за плечами. Но в глухую ночь светится окно, озаряя путь теплыми лучами. Светится окно, озаряя путь теплыми лучами. На второй этаж птицею взлечу, постучу и заключу в объятия. Шепотом любви загашу свечу, света глаз твоих мне сегодня хватит. Загашу шепотом любви я свечу, загашу свечу, света глаз твоих мне сегодня хватит. Дали по весне, и разлуки срок время нам назначит. Только не гаси свет в родном окне, без него и мне не видать удачи. Свет в родном окне, без него и мне не видать удачи. Не гаси свет в окне, без него не видать удачи.
Наша волна. Волна. Ну а сейчас подошло время новостей Канады.
Небольшой городок в Альберте Слейв-Лейк населением в 7 тысяч человек был наполовину уничтожен огнем. Большинство жителей, дома которых сгорели дотла, скорее всего, не вернутся в родные пенаты, чтобы отстраиваться заново. Сейчас все там лежит в пепле. Картина удручающая.
Многие решили податься в другие края и начать новую жизнь с чистого листа в новом месте. И здесь не только речь идет об эмоциональном состоянии погорельцев, а также о том, что в этом городе были уничтожены не только жилые дома, а и различные коммерческие строения.
То есть в городе теперь практически негде работать, а тем временем 400 пожарных вот уже неделю продолжают бороться с огнем. В пятницу пожарный вертолет упал в озеро при попытке зачерпнуть воду для тушения горящих лесов. Летчик погиб на месте.
И еще о пожарах, но теперь в нашей провинции. Министр лесного хозяйства Стив Томпсон рассказал, что сейчас в провинции бушуют 92 пожара, причем 91 из них начались по вине человека. Для сравнения, в прошлом году в это же время насчитывали 1700 очагов. Тем не менее, это не означает, что осторожность можно не проявлять, учитывая тот факт, что сейчас длинные выходные и люди начинают выезжать на природу.
Стив Томпсон призывает отдыхающих проявлять осмотрительность и в случае подозрения на возгорание немедленно звонить по телефону «#555». Кроме того, поступило и такое предупреждение: не ставьте палатку у самой воды или у обрыва. Вода в реках сейчас поднимается, и первым делом пострадают те, кто оказался у самого берега.
Вообще же, по всей территории провинции издали предупреждение о возможном наводнении, так как температура воздуха повышается, а вместе с ней и уровень воды в реках, куда стекает тающий снег. В этом году этот процесс начался на месяц позже обычных сроков.
Поэтому в министерстве предупреждают: избегайте прогулок вдоль небольших ручьев и рек. Не пускайте детей бегать по кромке вдоль воды. Почва может быть размыта. И никогда не пытайтесь проехать на машине по уже затопленной дороге, а немедленно покиньте автомобиль и переберитесь на возвышенность.
Ну, итак, обо всем вас предупредили, и теперь продолжаем новости Канады. Согласно новому исследованию, проведенному институтом Fraser Institute, иммигранты стоят Канаде миллиарды долларов каждый год. Как считают в правительстве, страна недополучает в бюджет в виде налогов 23 миллиарда долларов, так как вновь прибывшие в первые годы зарабатывают совсем немного.
В правительстве рассматривают предложение изменить правила отбора иммигрантов, а именно снова принимать в страну только высококвалифицированных специалистов. Ну, а это мы уже проходили.
Это да. Ну, и снова назад в нашу провинцию. В течение последних двух недель местные воды буквально кишели дельфинами, сотрудниками американских военно-морских сил. Это группа боевых дельфинов и тюленей, обученных находить боевые мины, распознавать высокотехнологичные приспособления, обслуживать и обнаруживать водолазов-террористов и выполнять другие задания.
В понедельник их всех погрузили на самолет и увезли в южном направлении, скорее всего, куда-нибудь в Сан-Диего, на военно-морскую базу. В США признали, что недалеко от берегов Виктории военные совместно с канадскими силами проводили учения, в которых были задействованы млекопитающие.
Всего в операции принимали участие 110 животных. Из них 35 тюленей, остальные – дельфины. Впервые американцы стали использовать рабочую силу морских млекопитающих около 1960 года, после того, как обнаружилось, что их способность к эхолокации позволяет безошибочно обнаруживать объекты в воде.
Ты знаешь, мне это напомнило рассказ одного из наших ветеранов о том, как они тралили мины в Черном море.
А, да, во время Второй мировой войны. Тогда люди рисковали своими жизнями.
Да, к сожалению, в то время дельфинов еще не использовали в военных операциях.
Да, да. Но мы продолжаем наши новости.
Верховный суд Британской Колумбии постановил: анонимность доноров спермы или яйцеклеток в Канаде незаконна. Таким образом, рожденные с помощью искусственного осеменения дети по достижении ими совершеннолетия имеют право требовать раскрыть им имена своих родителей.
Дело было возбуждено по инициативе жительницы Британской Колумбии Оливии Праттен. Ее адвокаты доказали, что если дети не могут получить информации о том, кто на самом деле является их матерью или отцом, то они подвергаются дискриминации.
Четыре полицейских офицера, от рук которых в октябре 2007 года погиб польский иммигрант Роберт Зикански, предстанут перед судом Британской Колумбии по обвинению в лжесвидетельстве. Офицеры утверждали, что он вел себя агрессивно, и применили против него электрошокер «Тейзер».
Однако видеосъемка, которую сделал случайный наблюдатель происходящего, свидетельствует о том, что, во-первых, поляк ничем не угрожал окружающим, а кроме того, выстрел «Тейзером» был сделан в спину якобы разбушевавшегося пассажира. Еще четыре раза после этого полицейские нажимали на курок пуская ток по проводам в тело уже упавшего на пол Диканского. У того в результате остановилось сердце.
Интересно, что специально назначенный по этому делу прокурор Ричард Пек рекомендовал возбудить против полицейских дело не по факту убийства иммигранта и не по факту неправомерного применения серьезного оружия, а лишь в связи с дачей офицерами ложных показаний. Первое заседание суда по этому делу назначено на 29 июня.
И еще одна захватывающая история, произошедшая на острове Ванкувер. В четверг спасатели освободили орленка от запутавшей его лапу лески. За операцией следили в прямом эфире несколько десятков тысяч зрителей. Еще больше – миллионы пользователей интернета – перед этим просмотрели видеоролик об орлином семействе, который показали специалисты из Hancock Wildlife Foundation, установившие видеокамеру напротив гнезда.
Таких камер много по всей местности. И вот при просмотре материала ученые заметили, что в одном орлином гнезде у птенца вокруг лапки обмоталась леска, возможно, занесенная туда ветром. Бедняга не мог передвигаться, так как был фактически привязан к гнезду, и ему грозила смерть, если бы его не освободили.
Самое интересное здесь, с нашей точки зрения, был тот факт, что лесники, спасшие орленка, на самом деле не пожалели средств для освобождения маленького пленника. Рассматривались различные варианты спасения, от которых, правда, пришлось отказаться.
Например, добраться до гнезда можно было, подлетев к нему на вертолете и спустившись на тросе, но тогда гнездо просто разметало бы в разные стороны от сильных потоков воздуха.
Другое предложение, казалось бы, самое простое – залезть на дерево. Но дело в том, что это дерево на самом деле было настолько трухлявым, что оно не выдержало бы нагрузки, и погибли бы все – и спасатели, и орлы.
Оставалось одно – подвести подъемный кран и спустить людей в люльки к гнезду, которое находилось на высоте 35 метров от земли. Здесь тоже не все так просто. Почва вокруг дерева была настолько пропитана влагой из-за обильных дождей, что кран просто бы завяз в ней.
Что делать? Смекалка не подвела. Активисты навезли уплотненные маты и обложили ими подъездной путь к дереву, что позволило крану подобраться как можно ближе. И вот флайер, а именно так назвали орленка, свободен.
Взлети выше солнца и степи с высоты.
Но больше о событиях в Британской Колумбии можно прочитать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Просто посторонним.
сейчас еще одно объявление радиостанции CITR.
Канадская премьера спектакля «Love Stories» пройдет в галерее «Little Mountain Gallery». Это коллекция из 5 комедий об отношении между людьми. Подробности на сайте www.citr.ca.
В Ванкувере 6 часов 46 минут.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Легендарный аргентинский футболист возглавил клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл», базирующийся в Дубае. Марадона находился без работы с прошлого лета, после того, как оставил пост наставника сборной Аргентины. По сведениям агентства «Франс Пресс», контракт заключен сроком на 1 сезон. Марадона встретился с игроками и руководством команды и, по сведениям местных СМИ, выразил готовность стать новым главным тренером. В данный момент эта команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Еще о футболе. Президент Международной Федерации Футбольных Ассоциаций ФИФА Йозеф Блаттер признал, что результаты расследования внутри организации могут привести к пересмотру результатов голосования по определению страны хозяйки чемпионата мира 2022 года, где победил Катар. Об этом пишет газета Independent. По словам Блаттера, стремящегося обеспечить себе максимальную поддержку на предстоящих 1 июня президентских выборах, многочисленные обвинения в коррумпированности, в том числе выдвинутые британской газетой Sunday Times, вполне могут привести к тому, что исполком может пойти на повторное голосование. Новые факты коррумпированности ряда членов исполкома ФИФА на прошлой неделе были озвучены бывшим председателем английской футбольной ассоциации лордом Дэвидом Трисманом. В основе обвинений, озвученных Sunday Times, лежат показания некоего человека, якобы работавшего на катарскую заявку. Его показания будут заслушаны в штаб-квартире Федерации в Цюрихе, после чего будет вынесен вердикт по этому делу. Ожидается, что вопрос будет решен до 27 мая. Блаттер отказался поделиться своими мыслями относительно возможных результатов расследования, однако подчеркнул, что в случае выявления каких-либо нарушений закона он не будет ограничивать широту принимаемых мер. Ну и ладно, главное, что с голосованием чемпионата мира 2018 года все в порядке. Ну а теперь от футбола к Олимпиаде. Летний. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены на играх 2012 года в Лондоне обязаны выиграть 75 медалей, 25 из которых должны быть высшего достоинства. По словам Жукова, этого будет достаточно для того, чтобы в общекомандном зачете сборная России заняла 3-е место. Напомним, что на последней летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году россияне также заняли 3-е место, выиграв 23 золотые медали. Это будет определенный прогресс по сравнению с Пекином, цитирует Жукова агентство «Весь спорт». И мы должны добиться его за счет традиционно наших видов спорта, в которых в какой-то период утратили передовые позиции, но в последние годы восстанавливаем. Имею в виду спортивную гимнастику, там у нас очень хорошие девочки, и тяжелую атлетику. Очень неплохие команды подбираются в таких медальных видах, как легкая атлетика, фехтование, стрельба. Ну и, конечно, наши традиционные столпы – борьба и бокс. Не такие медальные, но очень надежные художественная гимнастика и синхронное плавание. Конец цитаты. Президент ОКР подчеркнул, что в Лондоне главными конкурентами российских олимпийцев будут китайцы, американцы и представители Великобритании. Олимпиада стартует 25 июля 2012 года. Церемония закрытия игр намечена на вечер 12 августа. Продолжаем тему Олимпиады. Китайский студент Дай Чжу Хонг, переживший потерю почти половины своего тела после сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань, проделал огромный путь к вершине профессионального спорта. 3 года назад рухнула крыша его школы в Бэйчуань. Ноги юноши были раздавлены тоннами щебня, под которыми были погребены 26 его одноклассников. После целого ряда операций Дай Цзухонг, которому сейчас 18 лет, был выбран в паралимпийскую сборную Китая для выступления на играх 2012 года в Лондоне. По словам юноши, до потери ног нигде профессионально плаванию он не учился. После ампутации врачи порекомендовали ему этот вид спорта в качестве послеоперационной терапии, сообщает Orange News. «Мне очень понравилось плавать, потому что только в воде я могу двигаться свободно», признался Дай Цзухонг. «Иногда в бассейне я даже забываю, что у меня нет ног. Жду не дождусь, когда смогу выступить на Паралимпиаде в Лондоне», сказал китайский студент. И еще об инвалидах. Британец Ллойд Скотт пришел к финишу спустя 26 дней после старта лондонского марафона. На завершение дистанции ушло так много времени, поскольку все 42 километра энтузиаст находился внутри гигантского костюма улитки, сообщает Random Forest. Скотт признался, что преодолевать дистанцию в таком костюме было очень трудно. Наибольшее неудобство ему доставляла жаркая погода, осколки стекла и прочий мусор, попадавшийся на трассе. При этом Скотта мучили носовые кровотечения, судороги и приступы рвоты, поскольку его сгорбленная поза препятствовала нормальному пищеварению. Спал он внутри своего костюма еще бы 26 дней. Однако Ллойд все же достиг своей цели и дополз до Букингемского дворца, где почти месяц назад располагался финиш лондонского марафона. То есть он стартовал со всеми вместе. Вы спросите, при чем же здесь инвалиды? А дело в том, что участие Ллойда в забеге носило благотворительный характер. Британец собрал 200 тысяч фунтов для фонда, оказывающего помощь детям-инвалидам. Всего же за карьеру марафонца-экстремала Скотт с 1990 года собрал более 5 миллионов фунтов. В 2002 году, к примеру, он преодолел античную дистанцию в водолазном костюме. Ну, посмотрим, что он придумает в следующий раз. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Воздуха мало, и небо повисло на волоске. Синий, и время устало, стирает иероглифы на песке. Сны мои, что ты позвонишь и скажешь, я так по тебе скучала, давай все начнем сначала, а вдруг. Ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.
La ville crève d'ennui, étoiles filantes, les voitures disparaissent dans la nuit. Mon café refroidi, dérivant dans ce silence qui m'oppresse.
Ты позвонишь и скажешь, я так по тебе скучала, давай все начнем сначала, а вдруг.
А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.
Деревья качаются, откуда-то сверху на город мой. Льет вода, и время кончается. И так незаметно я понял, что никогда ты не позвонишь и не скажешь, я так по тебе скучала, давай все начнем сначала, а вдруг. И ты не позвонишь внезапно, как будто бы, между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг. И ты не позвонишь, не скажешь, я так по тебе.
вдруг сначала, а вдруг.
А я позвоню внезапно, как будто бы, между прочим, до завтра, спокойной ночи, мой друг.
Для нас также подошло время попрощаться с вами, дорогие друзья. До завтра с теми, кто зайдет на www.нашаволна.com и проведет время с нами, слушая отдельные радиорубрики и просматривая видеоматериалы о жизни в Ванкувере.
До следующей пятницы с теми, кто в этот день настроится на FM 91 с 7 до 9 часов утра. Или до следующей субботы на FM 101.9 в эфире радиостанции CITR. А сейчас нас сменят наши канадские коллеги.
Желаем вам прекрасно провести время в эти выходные. Надеемся, погода не испортит настроение. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!